Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Владимир Романович, так уж получилось, что мы с вами встречаемся вечером в Страстную пятницу. Я думаю, что какое-то число наших радиослушателей постоянных сегодня не могут нас послушать, потому что пошли на службу, на погребение плащаницы. Ну вот, все, закончился пост, заканчивается Страстная седмица. Столько всего произошло в мире нехорошего за это время. Общее предпасхальное ваше настроение. Вы успели перечитать вашу любимую книгу, которую вы перечитываете каждый раз Великим постом? Я имею в виду «Исповедь блаженного Августина».
Да, успел, конечно.
Что нового вы в ней вычитали на сей раз?
Ой, много, много всего как-то. Там, знаете, особенно вот ближе к концу, потому что книга содержательно очень разная исповедь. Она начинается с таких, ну, внешне, по крайней мере, биографических, биографического описания. Первые несколько книг, книга из книг, да, части называются книгами. И, в общем, и рефлексии такой глубокой по этому поводу. Ну, вот о чем мы с Константином Михайловичем, в частности, беседовали.
Да, я напомню, что в середине Великого Поста как раз вышел цикл из пяти светлых вечеров про исповедь блаженного Августина, где одна из бесед была как раз с Владимиром Романовичем. Я вот всем рекомендую на сайте radiovera.ru эти программы переслушать.
Да, очень интересный цикл получился. Спасибо, так сказать, автору и ведущему.
Спасибо вам.
Да. Последние книги — это как раз знаменитые размышления о времени, о памяти, ну и вообще вот уже такие, собственно, богословские, философские, хотя они и биографические тоже, в общем, там, богословские глубины. Но вот я, может быть, в этот раз как раз то, что в конце в большей степени вчитывался в это, и опять, в общем, благодарен, вновь благодарен Августину за вот такую возможность прикоснуться вот к его размышлениям. Что мне даже несложно назвать это размышлениями, потому что это такое вот в том числе такое предстояние перед Богом, и оно очень помогает. И вот для меня, по крайней мере, вот некое переживание, которое я испытываю, вот, когда эту книгу читаю, оно близко к тому, что ты испытываешь, когда читаешь Священное Писание.
Ну, я думаю, что ведь это не универсальный способ. По-видимому, каждый может встретить такого автора среди святых отцов, который отзовется именно ему, и будет повод каждый год перечитывать. Ну, кому-то Иоанна Лествичника, кому-то Сергия Булгакова, я не знаю. Это все зависит от...
Все-таки фигура немножко не вполне сопоставимой величины сейчас были названы. Но я совершенно согласен, но в этом и есть некая универсальность в том плане, что я вот не случайно ведь сказал, может быть, для кого-то эта мысль покажется неочевидной или даже недопустимой, что вот сходное тому, что ты чувствуешь, когда читаешь Священное Писание. Но там... Это боговдохновенные книги Священного Писания, но ведь святые, которые писали свои книги, это тоже были люди, которые стремились в своей жизни ко Христу, стремились подражать Христу, и вот отблески в этом смысле, да, вот этой боговдохновенности, или боговдохновенность, она в каком-то смысле, наверное, ну, как минимум, я сейчас, если это рассматривать не как богословское высказывание, а как такое свободное размышление, она присутствует и в текстах святых отцов, к коим Августин, безусловно, относится, да, именно той древней ранней церкви. Вот. И я согласен с вами в этом смысле. Я думаю, что у любого автора, у святого автора, это будет Иоанн Лествичник или Иоанн Златоуст, или Григорий Богослов, или Григорий Ниский, конечно, вот эти отблески, они обнаруживаются, и, конечно, они помогают нам вот, какие-то глубинные переживания испытывать. То есть в этом смысле это универсальное, конечно, средство, но я с вами совершенно согласен, ничто не отменяет того, что, возможно, у каждого из нас может быть свой автор, или их может быть много, и они могут меняться, потому что я просто не хотел бы, чтобы у наших дорогих слушателей сложилось впечатление, что я, кроме Августина, вообще никого не читаю принципиально.
Так кто может такой заподозрить? Что вы? Вы же профессор.
А как вам кажется, вот есть какая-то книга именно не священное писание, но которая вот сопоставима с исповедью Августина по роли в культуре, по своей фундаментальности. Я вот сходу не могу придумать, что можно было в один ряд поставить. Есть, безусловно...
Нехудожественное.
Нехудожественное, да.
Потому что я сразу хотел сказать Данте, но...
Ну, кстати, Данте может быть, хотя все-таки Данте, ну, это...
Но да, с точки зрения влияния... Вот с точки зрения, может быть, художественных книг, повлиявших на нехудожественное, то Данте, безусловно, ну, да. Да. Хотя тут, конечно, правильным собеседником, наверное, был бы отец архимандрит Симеон Томачинский, потому что, собственно, его диссертация богословская как раз посвящена вот влиянию...
Чистилищу.
Да, влиянию Данте на вообще концепцию научения о чистилище католическое. Кто там на кого влиял, в какой последовательности и как. А так...
Надо, ну, кстати, будет сделать цикл «Светлых вечеров» про божественную комедию. Хорошая,
да,
идея.
Да, да, это вот было бы здорово. С удовольствием послушаем. Но знаете, вот, кстати сказать, исповедь Руссо, насколько я понимаю, она оказала, ну, наверное, несопоставимое влияние, потому что и в общем, еще тысячу лет не прошло. Вот. Но смотрите, вот даже тот факт, что Толстой, по крайней мере, в молодости носил вместо нательного крестика, да, изображение Руссо. Это ведь, в общем-то, не в последнюю очередь под влиянием прочитанной исповеди Руссо. Хотя, конечно, ну, на мой взгляд, их... Я правда...
Только... Ну, исповедь Толстого.
Да, самого Толстого.
В этом ряду.
Ну, исповедь самого Толстого.
Под влиянием Руссо.
Да, безусловно, но...
Ну, вряд ли стоит перечитывать исповедь Толстого Великим постом.
Великим постом, может быть, и не обязательно. Вот исповедь Руссо, я читал в юности какие-то отдельные эпизоды, помню, но влияние Руссо, конечно, было очень большим в свое время в Европе, как и, собственно, влияние Льва Николаевича. Где-то я читал, что уже при, ну, он уже при жизни, представьте, вот при отсутствии не только интернета, но и там телевидения, да, человек обладал, ну, фактически такой общеевропейской славой, и где кто-то говорил, что к нему попасть было сложнее, чем к государю-императору, в общем, в какой-то момент. Вот, не знаю, насколько это так, но, конечно, влияние Толстого, причем с разных совершенно, да, на разных людей, с разных сторон. Он, Ленин вообще зеркалом русской революции
провозгласил. Как-то меня пугает направление вашей мысли. Начали с блаженного Августина, закончили Ленина.
Заметьте, не я это начал, как-то... и потом я все-таки не закончил пока еще. Вот, если только вы меня не... Если на этом наш светлый вечер не оканчивается. Вот, а так, возвращаясь к вопросу, какие... книги, ну, если подумать, наверное, можно что-то, хотя, конечно, исповедь особая книга, и вот мы как-то, по-моему, уже говорили о том, что говорят, что такие люди, там, как Августин, рождаются раз в тысячу лет, и это в каком-то плане даже не метафора, потому что вот действительно, и вы как философ это знаете, да, что влияние Августина, ну, буквально вот тысячелетие, да, оно ни с кем не сопоставимо на западноевропейском
уровне. Я поэтому задаю вопрос, что поставить, с одной стороны, в один ряд с настолько популярной книгой, в хорошем смысле слова, она известная, через все эпохи проходит, вот нет, да, эпохи, на которую бы, в которую бы не рефлексировали над Августином, как на очень важным источником, живым, здесь сейчас, вплоть до сегодня. какой-нибудь, не знаю, французский католический философ-богослов Жан-Люк Марион, вот классик современной французской философии, тоже опирается и рефлексирует над, именно над Августином, в частности, не над кем, не только над ним, но над ним вот конкретно, даже не похоть, а именно вот конкретно. Я поэтому задаю вопрос, что вот, ну, плюс ко всему, она еще как-то такая даже внутри августиновского корпуса, она единственная. То есть попробуй, пойди, назови там одну главную, ну, не главную, только одну самую там сходу книгу, одну там у Василия Великого. Ну, много текстов, но вот так, чтобы под каким-то особым знаком стояло вот именно этот текст. И вот...
Ну, Августина все-таки в первую очередь его «Магнум опус», конечно, будут называть, тем не менее, да, вот «О граде Божьем».
«О граде Божьем».
Да, как в качестве такой вот, если не самый известный, то самый такой фундаментальный, поскольку он же пересматривал свои взгляды, переписывал, что, наверное, в каком-то смысле для античности, пусть даже поздней очень античности, уже это было не так удивительно, как сегодня для нас. Знаете, я сейчас подумал, что вот говорят же, да, есть такой вполне себе такой академический подход, что вот Фома Аквинский как, в каком смысле сменил Августина, да, и вот до Фомы Аквинского доминирует Августина, вот появляется Фома, но вот людей, читавших «Сумму теологии», я думаю, сильно меньше, чем людей, ну, точно, их точно меньше, чем людей, читавших исповедь, но даже, наверное, о граде Божьем не только из-за разницы во времени появления этих книг, но просто вот сумма теологии. Я честно скажу, что у меня есть несколько, причем там, по-моему, у нас несколько было переводов. И, кстати сказать, до революции это русского перевода и не было, если я точно и правильно помню, полного точно не было «Суммы теологии», сейчас уже переводили, вот, Фому. И я вот, у меня на полках стоит «Сумма теологии», я так периодически смотрю с грустью на эти огромные книги толстенные, как-то я их листал, когда вот они ко мне попали. Но так вот, собственно, не прочитано. А «О граде Божьем» я еще в студенчестве прочитал. Вот, хотя, конечно, тоже это такой труд требующий, вдумчивого очень чтения.
Но если человек не занимается этим профессионально, я думаю, так глубоко внедряться в ваши книжные полки немногим доводится из наших радиослушателей.
Мои-то точно.
Ну, в аналогичные вашим. Ну, в библиотеку можно записаться и тут же выписаться.
Хорошая привычка.
Вот если отойти от литературы, но не отвлекаться от высокой эстетики, у нас на этой неделе произошло знаковое событие. Третьяковская галерея передала церкви две святыни, две особо почитаемые чудотворные иконы Владимирской Божьей Матери и Донской Божьей Матери. Пока вот до сегодняшнего дня они выставлены были в храме Христа Спасителя. Но, знаете, при том, что эти разговоры, вот сколько я помню, где-то с конца 80-х годов ведутся с определенной интенсивностью, то она увеличивается, то она уменьшается, но разговоры не прекращаются. Отдавать, не отдавать, что более значимо, сохранить святыню в тех условиях, которые позволяют сегодняшние технологические возможности в музее, либо передать ее в храм и оставить под вопросом все, что связано с ее сохранением. На самом деле, мне казалось всегда абсолютно однозначно, что любая святыня должна находиться в храме, потому что ее пребывание в музее как-то не очень осмысленно. Но я тут посмотрела на Владимирскую, и, честно говоря, мне стало страшно, потому что она очень древняя. Ну, датируют ее XII веком, такое ощущение, что она прямо вот дотронься до нее, и она рассыпется в пыль просто от того, что столько времени ей, и она просто от древности своей, от древности материала, на котором она написана, страшно становится в этом смысле. То есть риск просто утратить святыню. Насколько обоснованы такие мысли с вашей точки зрения?
Ну, я понимаю, что есть и переживания, опасения, и в том числе людей, которые хранили и сохранили эту и другие многие иконы и святыни, за что им огромное спасибо и низкий поклон. Но я совершенно согласен с тем, что вы сказали ранее, что, конечно, икона, она пишется для храма, для поклонения, для почитания, для богослужебных и молитвенных целей, если можно так сказать. Вот. Хотя это, конечно, не исключает нахождение иконы в музее. Там, скрипки тоже, например, делаются не для того, чтобы в музеях находиться, но есть какие-то там экземпляры, да, которые находятся там. Мы понимаем это. Вот. Но это не вполне, конечно, корректное здесь сравнение в каком-то смысле. Я имею в виду одного с другим. Но, вы знаете, я думаю, что из того, что я знаю, конечно, церковь, ну, было бы странным, что церковь хочет забрать икону, чтобы она погибла, да. Понятно, что все технические вопросы, они решены на максимальном уровне, чтобы условия хранения, они ни в коей мере не влияли на сохранность иконы. Вот. Я думаю, что здесь, ну, наверное, и предполагать другое было бы совершенно неверно. Но вот я хотел бы обратить внимание на то, о чем патриарх говорил вот, на всеночной, когда он подошел к иконам, да, и потом он говорил о этом возвращении. И у меня даже была возможность кратко со святейшим поговорить об этом. И вот он говорил о том, что, конечно, это свидетельство изменившегося времени. Потому что действительно мы какое-то время назад даже мечтать не могли о том, что вот иконы будут церкви возвращены. И здесь и я бы, знаете, вот эту постановку вопроса, вот что важнее, чтобы она была в храме, но, возможно, погибла или не в храме, не погибла, она вот какая-то ложная постановка вопроса. Да? Потому что, повторяю, нет никакой задачи передать в храм, где она будет неправильно храниться. Да? Вот. Я думаю, что это не вполне правильно. Такая сама формулировка не вполне корректная. Вот. А вот то, что, на что патриарх обратил внимание, я просто как-то так не думал, но в эту сторону я имею в виду, я так не размышлял, но это, мне кажется, очень точно, что это у каждого времени, да, есть какие-то свои символы, какие-то свои определяющие вот такие знаковые события. И вот наше время, оно будет восприниматься как время вот возвращения икон церкви, да, таких великих святынь, да, великих икон. Ну, Троица не так давно, да, вернулась, мы это обсуждали. Вот, а вот эти продолжающиеся дискуссии, на мой взгляд, не вполне корректной постановкой вопроса, они, в общем-то, в каком-то смысле из прошлого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Можно, конечно, возразить, что, скажем, Туринская плащаница большую часть времени пребывает в закрытом ковчеге. Ее наблюдают хранители, и ее открывают для поклонения только в считанные дни в году.
Ну, так иконы тоже в ковчегах находятся, ну, в специальных... Они же не в открытом виде.
Ну, ее тоже выставляют не... То есть под стеклом ее, да, вот приложиться к самой плащанице можно несколько дней в году, а так она находится
в закрытом ковчеге. Что это вот приведет к...
Но она в храме, но в закрытом ковчеге.
Да-да, я понимаю, я был у Туринской плащаницы.
Поэтому тут, мне кажется, что однозначного, наверное, нету вопроса, сколько будет продолжаться пребывание святынь в качестве артефактов в музеях, столько будет, наверное, вестись этот вялотекущий спор.
Ну вот я тут не то чтобы не согласен с этим, мне просто кажется, что вот и острота этой дискуссии, и вот опять же возвращаясь вот к мысли патриарха, она, мне кажется, вполне такая ясная и очень точная, да, что это некое вот свидетельство изменившегося времени. Дискуссия, может, и продолжается, но произошел факт возвращения, да, и это, потому что, конечно, икона в храме, да, находится, и тем более, что давайте не будем забывать, что у нас очень многие места, там, храмы или монастыри, у них же есть и музеи, да, и там вполне себе соработничество очень высокого уровня происходит, и соблюдаются все требования там музейные, и при этом люди могут зайти и поклониться, и это вот тоже, в общем, особенности нашего времени, отсутствие какого-то противостояния, вообще надо бы от него уходить уже, мне кажется, от этого противостояния.
Что касается противостояния, тут, наверное, не в этом дело, просто эти опасения возникают, ведь время меняется, но и вызовы этого времени тоже меняются. Вот посмотрите, мы все уже которую неделю следим за тем, что происходит в Иерусалиме. Постоянное повышающийся градус дискуссии по поводу того, будет богослужение со схождением благодатного огня, не будет. Вот уже один день остается. Вот уже все, что можно опубликовать, опубликовали, что служба будет, что там будет считанное количество священства, что никаких ни верующих, ни паломников, ни других каких-то людей там не будет. Но сама служба состоится. И все равно ощущение такое, как было в коронавирус, как будто вот что-то происходит не так, что-то происходит неправильно.
Вы знаете, вот как в коронавирус, мне кажется, люди, которые смотрели внутрь себя и пытались вынести какую-то пользу для своей, не побоюсь этого слова, духовной жизни в новых сложных условиях, а наряду с этим были люди, которые читали километры, зачастую бессмысленных, действительно, вот в прямом значении, новостей, которые ничего, кроме вот раздражения нервного, в них никакого другого эффекта не воспроизводили, так и сейчас, наверное, есть люди, которые вот пытаются эти последние дни перед Пасхой заглянуть в себя и подготовиться к встрече воскресшего Спасителя, а есть люди, которые продолжают расчесывать вот внешние раздражители, благо возможностей для этого наше время предоставляет, ну, ежедневно, ежесекундно огромное количество. Мне вообще кажется, что в каком-то смысле, ну, так, может быть, не вполне это складно прозвучит, но время над нами смеется, вот над нашим вот этим желанием и готовностью заниматься какими-то пустыми совершенно вещами, вот это пожирание времени и трата его на вещи, которые совершенно никак не делают тебя лучше, чище, не готовят тебя каким-то, не помогают тебе вот на том пути, на который, я говорю про нас, христиан, на который ты вот дерзновенно встал. Вот, но зато ты в курсе всех мельчайших событий, там возмущаешься. Я, знаете, некоторые телеграм-каналы читаю, таких ревнителей за правду, и не перестаю изумляться, во-первых, тому, сколько у них времени много, вот. А во-вторых, вот этой какой-то безусловной, фундаментальнейшей уверенности, абсолютной важности того, что вот надо обязательно написать, причем это чередуется с какими-то нелепыми картинками, вот, не смешными шутками и так далее, вот, на разные совершенно темы. Вот. Поэтому даже вот возвращаясь к теме, которую вы сказали, конечно, это там святая земля, знаковое место, но, знаете, я вот, мы же все-таки должны куда-то тянуться вверх, да? Вот я не представляю себе, прям вот сильно поднимем, да, ставки, что называется. Я не представляю себе преподобного Серафима, который начинает вот переживать, волноваться, как же все, что будет, как все пропало, что теперь там, ну, как-то вот у меня другое к этому ко всему отношение. Не знаю, может быть, я не прав здесь. Это мои личные такие переживания, восприятия этого.
Ну, вы исходите из того, что важно для вас в первую очередь и для того круга, с которым вы общаетесь по большей части. И...
Не, я исхожу из того, что есть вещи, которые ты не можешь изменить, не можешь на них повлиять, и в которых нет выраженной нравственной составляющей, которая требует тебя определиться и нечто сделать, чтобы не допустить безнравственного поступка. Я из этого исхожу. Поэтому мне кажется, что это даже, вот знаете, не то, что вот ты печешься о многом, а единое есть на потребу, а то, что ты печешься о том, о чем вообще нет смысла. Да? Вот Марфе не было сказано, что то, о чем она заботится, неважно. Но было сказано, что она о многом заботится, а вот все-таки есть главное. А мы заботимся не как Марфа. Марфа, собственно, хотела, ну, на что, спасителя как-то накормить, встретить, да? А мы беспокоимся о каких-то вещах, которые, в общем... Я сейчас, безусловно, не имею в виду тему, с которой мы начали разговор, но просто вот ситуация, на которую вот мы никак не можем повлиять, знание деталей которых, оно никак не влияет на нас, на наше духовное и нравственное состояние. Вот мы столько уже находим знаков конца света вот последние годы ежедневно, что вообще, видимо, он уже многократно наступил, просто мы каким-то образом умудрились этого не заметить. Вот, но при этом, насколько мы способны вглядываться в себя, насколько это, насколько мы здесь вот на этом пути, который Евангелие для нас вполне четко определяет, мы готовы двигаться. Вот, я, знаете, тут недавно вот готовился к исповеди, в очередной раз почувствовал, что, ну, вот так вот совсем всерьез и по-настоящему это очень сложно, это такая большая работа, которую ты просто иногда ввиду того, что тебе надо это прочитать, тут отправить, тут отредактировать, тут написать, тут записать, тут подкаст, тут еще что-то. Ты даже вот к этой работе не то, что ты ее там не можешь выполнить, ты к ней даже не приступаешь, по большому счету. И, может быть, мы про это уже говорили, она такая сложная, да, но понятно, что наша традиция вот этой часто исповеди, я не вижу в ней, наверное, ничего плохого, но когда человек начинает воспринимать исповедь как пропуск к причастию, вот, а не как вот таинство покаяния, которое, в общем, и самостоятельное таинство, и которое как таковое должно переживаться в первую очередь. Вот эти вещи, мне кажется, для нашего христианского сознания, они, ну, намного более важными мне представляются. Тем более, что, знаете, вот в обсуждении проблем мирового уровня, будь то проблемы, связанные с религиозной составляющей, не связанные, настолько много шума. Вот еще я сегодня уже вспоминал Святейшего Патриарха, да, вот важнейшая вещь, которую ему когда-то сказали, он это озвучивал, и я запомнил, и мы тоже в этой студии наверняка это вспоминали, когда он, ему, еще молодому человеку, один ученый, выдающийся, сказал, и православный человек при этом сказал, что в потоке информации, который у нас идет, большинство составляет шум, и только совсем небольшая часть этого потока – это сигнал, и задача – выделить сигналы от шумов. Да, вот учитесь отделять сигналы от шумов, да, выделять сигналы и не воспринимать, не тратить время на шумы. Вот у нас и поток увеличился, и сигналов больше не стало. Поэтому, мне кажется, мы столько тратим вот на этот шум, вот, который при этом и не можем даже этому противостоять. Что тут говорить-то?
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор.
Вот слушаю вас и думаю, прямо наше Минпросвещение абсолютно на одной волне с вами. Оно вот предложило, даже не предложило, а, по-моему, даже приняло какой-то там директивный документ, который определяет суммарное время использования гаджетов для детей от 5 до 7 лет. Вот оно не должно превышать 20 минут в день, а для детей... на 7-9 лет 40 минут. Вы можете себе это представить? Тут у вас трое детей.
Вы, греки, вон я читал, если корректная информация вообще, по-моему, чуть ли не запрет ввели на использование подростками соцсетей до 15 лет.
Да, но это замечательно. Можно еще таких же нормативных актов напринимать целую тетрадку. Но вы же понимаете, что то, о чем вы говорили, то, что требует постоянной индивидуальной внутренней работы, да, человек всегда имеет возможность сделать выбор в пользу кнопочного телефона. Я свидетельствую, что это не смертельно. Я вот хожу с кнопочным телефоном и прекрасно себя чувствую.
Нужно с вами сфотографироваться для соцсетей, фото с человеком.
Но понятно же, что сколько бы ни принималось вот этих инструкций, какое бы министерство у себя не проводило бы гневные совещания по поводу того, как необходимо добиться от всех соблюдения этих нормативов, это же нереально. Что такое? В наше время в городе ребенок 5-7 лет, и ему дают гаджет на 20 минут в день.
Легко.
Ну, я тут... если я верно все понимаю, я тут не вполне готов согласиться, потому что, это, знаете, это все равно, что сказать. А вот там есть врачи, которые говорят, что не бывает, как это, господи, безвредной дозы алкоголя. Вот они с утра до вечера про это говорят и борются за здоровый образ жизни. Бессмысленно это все, дорогие друзья. Пили, пьют и будут пить. Так что все это смешно, все эти разговоры. Там, кто это будет, эти 20 миллилитров там рассчитывать? Да? Ну, я вот не готов согласиться, что действия всех этих людей, которые пытаются, так сказать, да, здесь выступать с позиции трезвости, что они бессмысленны. Вот. И тоже, ну, мало ли, какие у нас существуют форматы и стандарты, которые в реальной жизни массово, причем не выполняются, это далеко не всегда повод признавать их какими-то, ну, изначально там неправильными, нереализуемыми и так далее. Конечно, я согласен с вами в том, что хотелось бы, чтобы какие-то установления, они, безусловно, там, имели отношение к реальности и с реальной жизнью соотносились, иначе какой смысл, но... Что касается вот гаджетов, ну, смотрите, вот простая история. Ведь до определенного момента, например, в школе они не были запрещены, потом взяли, запретили. Да, вот я, мои дети, по крайней мере, они приходят в школу, они сдают телефоны, и когда они уходят, они их получают обратно. Никто не умер.
Ну, это от школы зависит.
Да, да.
У нас такого нет, например, и регулярно сталкиваются... с трудностями при попытке вот что-то такое вести, хотя запрос от родителей на это есть, хотя тоже не у всех, кстати. Есть родители, которые...
Нет, ну там, говорят, если есть необходимость сделать звонок, то ребенок может получить доступ к своему телефону, там, если какая-то действительно... Там, вот, это все проблема, так сказать, решаемая. Вот, а тут, конечно, ведь как, с одной стороны, не хочется никакого, я понимаю, ну, надеюсь, что понимаю, вот, что, о чем мы говорим сейчас с точки зрения там, реальных проблем, не хочется никакого там дурного алармизма, а с другой стороны, ну, не видеть какой-то очевидной зависимости от этого у даже взрослых людей, а что говорить про детей, да, которые, в принципе, они беззащитны. И вот просто сказать, ну, это невозможно, давайте ничего делать не будем, потому что это невозможно. Мне кажется, что надо что-то делать. И другое дело, что я, опять же, если я вас верно понял, согласен, что здесь сами себе запреты и ограничения не дадут желаемого результата. но вместе с другими какими-то мерами. Ну, а как иначе? Даже вот, знаете, если взять не такой не огромный масштаб, а вот просто в масштабе семьи. А у нас бывают ситуации, когда, ну, особенно с младшим ребенком, мы все-таки его буквально просто просим его отдать телефон, заняться чем-то другим, потом он телефон может забрать обратно. Ну, вот, чтобы он какое-то время побыл без телефона. Ну, потому что он не справится с этим сам.
Понимаете? Ну, вот те цифры, которые вы привели, как там для маленьких детей?
Для детей 5-7 лет не больше 20 минут в день. Для детей 7-9 лет 40 минут в день.
Вот у меня дочке 9, у нее нет смартфона. У нее есть кнопочный телефон, которым, правда, она практически не пользуется, потому что, ну, за ненадобностью. Вот если надо, мы специально говорим, так, зарядила телефон, не забудь, пожалуйста, возьми с собой, если что, звони. Но вот до какого-то возраста, там, по-моему, старший у нас вот только в 3-м классе стал пользоваться смартфоном.
У нас тоже, да, довольно долго у детей не было.
Поэтому вот по поводу маленьких детей, это как раз-таки мне странно, что, ну, нужно ограничивать гаджет в этом возрасте. Мне кажется, это тот возраст, когда вообще нужно не давать.
Да, его не должно быть просто. Ну, в 5-7 точно.
Видишь, это получается результат твоего индивидуального педагогического опыта. А что касается вот этих директивных документов, они рассчитаны на совсем другую аудиторию, на массовую аудиторию.
Ну а что массово? Смотрите, вот я помню, что когда у нас у детей стали появляться телефоны, мы тогда обсуждали, вот у кого там в классе есть, нет, и это вполне себе массовая история. То есть не то, что вот наши дети были единственные, у которых не было там, я сейчас точно возраст не скажу, что у них не было, у остальных было. Это было вполне себе. Вот у них примерно в одно время с их сверстниками появились эти самые смартфоны, а до этого ни у тех, ни у других этого не было.
Тут я согласен, мы тоже, когда вот со старшим ребенком, в классе старшего ребенка родители обсуждали, хорошо бы сделать так, чтобы дети вообще в школе, приходя в школу, сдавали телефоны. А этого достичь не удалось, ну, это должно быть решение как-то в рамках школы целиком принятое. Но запрос на это был, хотя меня удивило, что были меньшинство родителей, но которые вот были против этого, которые считали, что это какая-то сатраповская мера. Меня это скорее удивило. Они были в меньшинстве именно, там, условно говоря, там, 1-2 человека, но они были, то есть в ком-то это действительно встречает сопротивление.
Ну, я вот могу сказать, что с точки зрения эффективности учебного процесса, вот уже если даже говорить о подростках, да, и о, там, о молодых людях, вот в институте, конечно, я могу сказать, что наличие смартфона на лекции, на семинаре, на занятии – это плохо, потому что меньшинство там что-то делает, записи и конспектирует, по крайней мере, вот, что называется, по визуальной оценке. Да, а все-таки те, кто не откладывает телефон, да, в сторону, он отвлекается в том числе и потому, что уже очень засел у ребят в головах стереотип о том, что, собственно, а что такого, да? Я же слушаю лекцию, я же пришла или пришел, я слушаю. Ну, а то, что я параллельно там кому-то пишу, так это я маме пишу, что там не волнуйся, там собаку покормила, например, или там кота, да? Но это неправильно. Это действительно мешает, а потом... Причем я это даже, знаете, вижу вот по каким-то реакциям. Иной раз спрашиваешь, вот, ну, такой синдром преподавателя, тебе уже кажется, что ты все это всем рассказывал, да, и уточняешь, а вот это мы говорили об этом или не говорили? И знаете, как забавно, когда сидит 100 человек, и 20 говорит, конечно, они прекрасно помнят, остальные машут головами, говорят, нет, вы про это нам не рассказывали. Вот приходится так грустно шутить, что мнения разделились. Причем ты говоришь о каких-то вещах, о которых там мы с вами обсуждали эпизод там из братьев Карамазовых, когда разговор Ивана с Алешей, да, когда он про слезинку ребенка. И 20 человек говорит, да, а 50 нет. Ну как такое может быть? Как такое? Там те 20, они чуть не рыдали, когда мы это обсуждали. А остальные что? Так потому что в телефонах сидели.
Хотел сказать аминь, но нужно было бы сказать увы.
Не знаю, видишь, такое заинтересованное отношение к инициативам Минпросвещения в последнее время. Самая обсуждаемая тема какая? Введение с 1 сентября текущего года оценок по поведению.
Ну, вот, знаете, я здесь, честно говоря, в связи с последними событиями, в том числе с гибелью учительницы, я, честно говоря, такого повода для иронии-то не вижу с нашей стороны. Ну, то есть я понимаю, с чем это может быть связано, да, и прочее, но какие-то форматы сдерживания вот того, что происходит, они должны быть.
Владимир Романович, вы противоречите сами себе. Вы неоднократно в этой студии говорили, что не видите смысла в традиционной системе оценки даже знаний, что она не соответствует объективной реальности. Каким образом вы представляете себе, оценка по поведению может предотвратить трагические случаи вроде того, которого вы сейчас привели в виде примера?
Я здесь противоречия не вижу, потому что я действительно говорил об оценке знаний и говорил о том, что она устарела в той части, где мы пытаемся оценивать знания студентов. Я об этом говорил на основании написанной письменной работы. Это никак не противоречит тому, что я сейчас сказал. Потому что я сейчас говорю о школе и о том, что у учителя должен быть инструмент воздействия на хулигана. Будет ли это непременно оценка поведения, не знаю. Но если оценка поведения предполагает какое-то воздействие вплоть до, ввиду очень плохого поведения, исключения школы, то я бы ее приветствовал, потому что пусть эти случаи ужасные, я имею в виду, конечно, гибель учительницы, да, которая скончалась недавно от нанесенных ей ранений, и там, возможно, что психически неуравновешенный, ну, точнее, точно психически неуравновешенный, может быть, он там и будет признан невменяемым, там, экспертизу, я не видел, по крайней мере, была ли информация о результатах этой экспертизы, но то, что мы, с чем мы сталкиваемся, информации очень много, когда дети не просто там дерзят учителям, это, наверное, в какой-то степени всегда было, но когда в совершенно грубой форме все это происходит с матерной бранью и так далее, а у учителя нет инструмента воздействия на это никакого. Честно говоря, мне в каком смысле это непонятно, ну, потому что, мне кажется, учитель не может, его там ученик матом выругался, он говорит, ну, ладно, продолжим, так сказать, а теперь таблица умножения на 4, да, перейдем. Это, ну, как-то у меня в голове не укладывается. Но если вот это, я не думаю, что это станет вот такой, оценка за поведение мгновенно сразу все изменит, но какие-то форматы влияния на это, мне кажется, должны быть. А как иначе? Мне сами оценки показались немножко как-то неубедительными, формулировки вот эти. Ну, может быть, я отстал от жизни тут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Зато была новость про то, что было заявлено, что ЕГЭ по поведению не будет.
Да что ты! Ему не может быть, я не верю. Ну, да, надо быть последовательным, раз уж ты...
Нет, но вы знаете, вот опять же, друзья, я, честно, вот такого особого повода для иронии здесь не вижу. Вот я, по-моему, вам рассказывал, я как-то эту тему введения оценок за поведение предлагал школьникам и студентам своим, школьникам в Сириусе, в качестве темы для вот деловой игры. И поскольку там вводные были не очень подробные, то фактически они должны были, ребята должны были сами играть. Это, то есть там группа была разделена, да, на две команды. Одна команда это как раз-таки представляла Министерство просвещения. Ну, в общем, тех, кто вводит оценки, их обозначает, что это будет, как и почему. Остальные журналисты, которые задавали вопрос. Да, такая деловая игра, пресс-конференция. И вот что меня удивило, что когда ребята, сначала школьники, я со школьниками играл, потом со студентами своими, они пытались сформулировать, а что, собственно, будет оцениваться, то меня очень удивили вот эти критерии и содержание этого. Но это для меня еще больший аргумент за то, чтобы что-то такое должно было вести, потому что ребята сами не готовы сказать, а что такое поведение, да? И везде, и вот и у школьников, и у студентов тогда пунктом номер один, который оценивается и считается, ну, хорошим, если высоко оценится, да, плохим, было посещение занятий. Что, на мой взгляд, вообще не имеет отношения, ну, вот, к поведению, да, посещение – это условие учебы. Если ты не посещаешь занятия, то ты просто, тебя нет в школе, о чем ты говоришь. Это, наверное, часть дисциплины, но такой вот, как сейчас говорят, как молодежь говорит, база, да, без этой базы ты, ну как, ты не ходишь в школу, и что дальше-то? Ну, тогда переходи на другой формат обучения. А поведение – это ты уже пришел. И вот тут начинается оценка за поведение. Оценка, что пришел молодец, садись 5, да, это как-то странно. А это вот, мне кажется, такой звоночек-то как раз в пользу того, что надо как-то это все осмыслить. Потом, ну, в конце концов, любимая моя тема, культура в глобальном смысле, это в том числе и про можно-нельзя, да, и система разрешено-запрещено. Да, и вот эти все эксцессы школьные и печальные случаи разной степени драматичности, они указывают на то, что нет ясной картины у ребенка. Это плохо. Это значит, нет системы. Но ребенок должен понимать, здесь могу, здесь не могу. Здесь это разрешено, это запрещено. Вот, кстати сказать, в одной школе... Это к чему я? К тому, что вариативность, наверное, тоже здесь ее можно сохранить, как вот в учебном плане есть же вариативность, да, сейчас, так понимаю, по литературе, там обязательная часть вариативная, то есть учитель свободен в какой-то части своей. Вот то же самое может быть с кодексом, так сказать, поведения, да, в конкретной школе. Я знаю вот на примере одной частной школы, московской, кстати сказать, модной, популярной и так далее. Вот у них, например, в правилах внутришкольных, никак это не оцениваю, просто как пример, да, лифтом могут пользоваться только учителя. Причем наказание за нарушение поведенческих правил, к вопросу, да, поведения, там нет оценок, там есть наказание за нарушение правил поведения, оно вплоть до отчисления. И если, ну, никто не скажет, там ребеночек на лифте проехал, нет. Это будет иметь серьезные последствия при повторении. Ну, сейчас боюсь соврать там, но вплоть до отчисления, если он продолжает нарушать. Разве это правильно?
Может, что с безопасностью связано?
Не готов сейчас говорить, но, понимаете, это тем более, если это связано с безопасностью, да? Но это лифты, не то, что там такие лифты. Нет, это хорошая школа, она платная, там, вот, там все в порядке.
Я как раз-таки к этому говорю, что такое правило, оно помимо какого-то, не знаю, ну, почтения к учителям, вот это для них как бы опция, а не для учащихся, это еще и элемент, то есть это не просто такой блажь кого-то, а давайте пусть только учителя пользуются лифтами. А еще момент просто безопасности, потому что лифт как бы...
Да, но он в любом случае не определяющий этот момент, да, насколько я понимаю. Вот, поэтому мне кажется, что тут должны быть какие-то, безусловно, правила, которых нельзя нарушать.
То есть предполагается, что оценка за поведение – это соответствие ученика критериям дисциплины, которые существуют в данной конкретной школе. Правильно?
Нет, не готов сказать. Я пытался лишь сказать, что, наверное, могут быть нюансы, да, то есть, условно говоря, нельзя этой школе запретить вводить правила, что ученики не пользуются лифтами, и тем более нельзя сделать это частью общего, ну, вот такие нюансы общей системы. И, кстати сказать, я не думаю, что если ведут оценки везде, да, то эта школа добавит пользователь, не пользователь лифтом именно в систему оценки. Там, возможно, и другие, это будет по-прежнему отдельная составляющая. Я просто хочу сказать, что есть какие-то, ну, факторы, ограничивающие, в том числе и возможности поведения, ну, действий каких-то учеников, это в систему поведения тоже входит. И в этом нет ничего, ну, никакого сумасбродства здесь, так сказать, со стороны администрации нет, это часть правил общежития человеческого.
Вот, я все ждала, когда же мы дойдем до правил человеческого общежития. Крошка, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот мне кажется, что не оценка по поведению должна быть в начале этой цепочки, а вообще определение, какое поведение хорошее, какое плохое?
Ну,
что,
да,
такое?
А кто с этим спорит? Ну,
из всего, что вы сказали, следует, что хорошая оценка за поведение – это то, что человек получает, если соблюдает дисциплинарные нормы данного учебного заведения. Это логично. Но это никаким образом не предотвратит трагедии типа той, о которой мы сегодня с вами говорили. То есть это ни о чем. Мы с вами учились в школе в советской, где была оценка по поведению с первого класса, которая не свидетельствовала ровным счетом ни о чем. Главным образом нужно было не совершить что-нибудь ужасное, типа разбитого стекла или там чего-то такого ярко вызывающего, чтобы вызвали родителей в школу и выясняли, как там чинить что-нибудь поломанное нерадивым чадом. Но это ни о чем не говорило.
Ну, знаете, то, что наличие правил не исключает ситуации, когда они будут нарушаться, это не аргумент против правил. Да, точно так же можно сказать, ну, зачем нам, вот у нас есть уголовные статьи за воровство, люди все равно воруют, это никогда не остановит всех воров, давайте мы эти статьи отменим, хочешь, бери, да, вообще это мы уже проходили, когда все можно взять и поделить. Вот, поэтому, ну, тут на уровне логики не готов согласиться. Если же логика возражения в том, что насколько они пересекаются, да, вот эти правила, за которые ставится оценка, и вот такие поступки. Тут я... Это более серьезный, мне кажется, момент. Здесь действительно, конечно, вот тот пример, который я привел, правило оценка за поведение не против таких случаев как таковых направлено. С этим я готов согласиться, но я имел в виду, что... С чего? Давайте вспомним, с чего мы начали. Мы попытались на эту тему пошутить, и я сказал, что, к сожалению, я здесь не так много вижу для иронии места, потому что мы пришли в точку, когда у учителей нет возможности влияния на учеников. Да, конечно, это не связано только с отсутствием оценок за поведение, и, наверное, этой оценкой само по себе не вылечится. Но то, что нужно как-то попытаться ситуацию поменять, и я не готов сейчас говорить об эффективности вводимых оценок. Будет она, не будет, будет она высокая, низкая, средняя, не знаю. Будут ли издержки, передержки, будут. Кто будет выставлять как, субъективизм там, да, все это, естественно, ну, это мы опять переходим, знаете, как любимому нашему спору в школе, а есть ли у классной руководителя любимчики? Это слово, помните, в школе, любимчики? Вот, это, ну, тоже, конечно, и такое бывало, но все-таки как-то да.
У меня тут скорее вопрос в продолжении этого о том, насколько... Ну, это гипотетический вопрос. Современные школьники, для них это фактор, который что-то на что-то влияет. Ну, подумаешь, оценка у меня будет по поведению, там, 5 или 2 или что. Если там вызов в школу родителей не всегда влияет на того или иного ребенка, потому что дети взрослеют быстрее, все такие в своих правах уже к какому-то возрасту все понимают, то вот оценка по поведению, надо, видимо, смотреть на результаты, если это будет введено, и как это будет именно с точки зрения психологии современного школьника, вот эффективным или нет.
А влияние здесь, оно определяется последствиями. То есть у нас, помните же, была такая история, ну, по крайней мере, в советское время, да, не аттестован. Если я не ошибаюсь, я сейчас вот могу, конечно, что-то уже путать, что для того, чтобы ты был аттестован по окончанию школы, все-таки у тебя должно было быть поведение, ну, хотя бы удовлетворительное. Ну, собственно, там что у нас было? Неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее и примерное, да, по-моему, 4 позиции у нас было. Вот. И если неудовлетворительное поведение, даже при всех там тройках и четверках каких-то, ты, по-моему, ты не получал аттестат, если я не ошибаюсь. И это уже где-то уже фактор. Да. Потому что тебе справку дают вместо аттестата.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Всем сегодня за поведение во время этого разговора. Пятерка, примерное поведение. Владимир Легойда.
Костя.
Это аванс. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч. Даже не знаю, говорит ли с наступающей, приближающейся Пасхой, но все-таки уже сказал. С наступающим, приближающимся праздником.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».